Так, ну в прошлый раз мы остановились на начале 8 главы и говорили об исцелении прокаженного, который сразу после того, как Иисус зашел с горы, приблизился к нему и сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус ответил ему: «Хочу, очистись». То есть из этого мы делаем выводы, что у Господа сердце такое, что Он хочет и желает нам помочь. И мы можем с дерзновением к Нему приступить. И что Он взирает на веру и на это дерзновение людей, которые ищут у Него спасения. Но идем дальше. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорил ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге своему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном“. Ну, здесь приостановимся. Конечно, самую полную картину мы получаем, когда мы читаем все свидетельства Евангелий, потому что Евангелий 4, 3 синоптических, которые вот описывают это событие исцеления слуги сотника. И там, ну, ситуация, когда мы читаем у Марка и у Луки, еще дополняется тем, что, ну, как бы с просьбой о исцелении этого слуги и помощи вот этому сотнику пришли фарисеи, старейшины, ну, иудейские, которые говорили: он достоин, чтобы ты ему помог, он построил нам синагогу, и, ну, то есть он... Ну, как бы любит наш народ, и он достоин того, чтобы ты ему помог. И когда Иисус идет, то, ну, потом вот эта встреча, очевидно, состоялась с этим самим сотником. И, то есть, ну, там было много всего, но Матфей говорит о главном, как бы, только. Ну, вот то, что он хотел, фактически из того, что... избирательно в Евангелии описывает тот или другой евангелист, мы видим также и цель, ну, может быть, или такую, ну, фокусировку его вот как раз свидетельства, что он хочет особенно, ну, как бы в этом всем проявить и сказать. Но Иисус в то время, как мы знаем из повествования евангельского, живет уже в Капернауме. То есть, ну, из других Евангелий мы узнаем, что та синагога, в которую он ходил, была построена этим, ну, на деньги или с помощью, при помощи денег вот этого сотника. Очевидно, сотник был человеком богобоязненным, верующим. Из тех, о которых мы читаем в Евангелиях, там... богобоязненные или благочестивые там, ну, то есть это технический термин, которым обозначается уверовавшие из язычников, которые еще не приняли иудейство, то есть они еще не обрезаны, еще они не приняли крещение прозелитское, но они уже веруют во единого Бога, но переход в полный иудаизм для них был проблемой. Действительно, это для них было проблемой. Потому что, ну и сейчас это, но тогда это было еще большей проблемой. Но они были люди уже верующие. Ну, это тоже такое примечательное свидетельство, что воин, ну, как бы оккупационной армии, если так можно вот в том контексте выразиться, что он выступает здесь как человек благочестивый, как тот, который любит иудейский народ, который построил там синагогу.
Вы думаете, это речь о римском сотнике?
Да, да, а других-то и не было там в то время, да, других не было.
Израиль там была своя, как бы армия.
Ну, знаете, это скажем так, это был римский сотник. Это был римский. Потому он и сравнивает, он говорит, я и в Израиле не видел такой веры. То есть он не был израильтянином, это следует из текста. То есть даже не обращаясь к истории, мы видим, что из текста следует, что это был римский сотник. Но, как говорит поговорка, в окопах атеистов нет. Ну, может быть, есть, но а поговорка говорит, что нет. То есть поговорка, конечно, не 100% всегда верно все отображает. Но, то есть люди, которые...
Это поговорка второй, уже отечественной войны.
Да, да. Но в окопах атеистов нет. Да. Потому что когда уже ты полностью не можешь никак себя защитить, на кого еще положиться? То есть это, естественно, тогда душа, она взывает к Богу, и она ищет помощи у Бога. Вот. Но тут, то есть сотник, если так, ну, немножечко напомнить, там, как была устроена вот эта римская вся военная машинерия. Сотники были как бы, ну, основой вот всей армии. Это, сотники, они не были какими-то кадровыми там или ну, сверху поставленными какими-то офицерами. Сотников избирала сотня. То есть это были люди, которые были, ну, которым доверяли солдаты, которые обычно были из воинов, из простых солдатов. И то есть они были очень уважаемы, ну вот, в римской армии. И мы видим этого человека тоже, и, ну, как бы, скажем так, он не о себе просит. Он очень старается о слуге своем, ну, который, очевидно, это что-то или инсульт, или что-то тому подобное, потому что при некоторых инсультах люди действительно очень страдают большими болями и мучаются, да, и здесь, ну, как-то все указывает, что здесь вот что-то, что случился удар с этим его еще молодым человеком, и что, ну, мы видим отношение вот этого сотника очень человечное, то есть это человек, который боится Бога и верует в Бога, и любит ближнего своего. Ну, то есть такой образ, ну, если так можно сказать, христианина, и к чему и мы призваны в полной мере любить Бога, любить ближнего и веровать в Бога. И его вера была, ну, скажем так, очень продуманная. Он понимал, что Бог не является Богом беспорядка какого-то, что у Бога порядок, да, и он сравнивает это с армейским порядком, он говорит, то есть, не иди ко мне, я недостоин, чтобы ты пришел в дом мой, потому что, ну, в принципе, правоверные иудеи, они не могли входить в дом к язычникам, это тоже еще указывает, что он из язычников. Потому что это значит уже себя, ну, сделать ритуально нечистыми. Потому что ты зашел уже в дом к язычнику, и это было как бы, ну, очень плохо, если ты выдающийся раввин, и вдруг ты где-то ходишь там к язычникам. Даже когда иудеи осуждали Иисуса и привели его к Понтию Пилату, они не заходили даже в его дворец, чтобы не осквернить себя, как пишется в Евангелии. То есть они даже к самому наместнику, так скажем, императора, к наивысшему чиновнику империи не могли зайти себя никак, ну, там, не сделав при этом ритуально нечистыми. Да? То есть вот эти законы, они были очень, ну, такие строгие и жесткие. И вот, наверное, по этой причине также этот сотник говорит: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Ну, мы видим, что как бы эта вера сотника предвосхищает уже и действия самого Христа. Он верует, что Христос, Сын Божий, может все. Так же, как если главнокомандующий в армии, он может дать любую команду, и она будет исполнена, да? Также ему подчиняется весь мир и все, что в мире. Он в это верует. То есть он совершенно верует, что нет такой силы, которая могла бы противостать и ослушаться вот этому высшему повелению самого Сына Божия или Христа. И мы здесь мы соприкасаемся и сталкиваемся фактически, ну, чуть ли не, так говорится, лбом в стенку с проблемой. Если все так слушается Бога и Сына Божия, почему человек не слушается? Если любая болезнь отступает, даже смерть отступает, буря умолкает, волны утихают, когда Христос призывает или приказывает, а человек не кается. То есть мы видим, что в отношении всего творения, ну, всего мира физического, сотник знает, что Христос имеет власть исцелять, и он может сказать только слово, это так и будет. Конечно, мы еще можем здесь, ну, так вспомнить, что когда он исцелял прокаженного, он прикасался к нему. Сейчас он даже не входит в дом, он только слово говорит, и оно исполняется. То есть Иисус делает, как хочет. Он совершенно свободен. И все ему подчиняется. Он умеет по-всякому. Но опять же, это проблема, которую очень были озабочены отцы церкви. Ну, например, одно из древнейших таких свидетельств после апостольской веры. Это так называемые апостольские отцы. Это не церковные отцы, а апостольские отцы. То есть это первое, второе поколение после апостолов, которые еще видели апостолов и слушали апостолов. И Климент, очевидно, был учеником Павла, который упоминается, по-моему, у филиппийцев или у колоссян, но я не помню, там в 4 главе. Вот. И Климент Римский, епископ Римский, пишет вот примерно такие слова, я так цитирую по памяти, что весь мир слушается Бога, что звезды там по небосводу, там не отклоняются ни солнце, ни звезды, там, ну, ни на час, ни на секунду, все, мы можем, ну, тогда, правда, таких календарей не было, во сколько там солнце зайдет.
Ну как же, Александр?
Были?
Конечно.
Ну вот, но у меня не сохранились. Да, да. Возможно,
я
были.
Не имею в виду
бумажные календари. Все, да. Были календари. Уже в то время люди подметили, что все по закону Божию движется в определенном порядке, строго соблюдая там свои траектории, там и птицы. Сейчас, правда, с ними хуже стало, и там и улетают, и прилетают. Сейчас они даже и многие не улетают, и никуда не прилетают.
И не туда улетают.
И не туда улетают, да. Но это мы живем в последние времена, мы там ничего не можем сделать. Да, это долгое время, все очень хорошо функционировало. Это как старый автомобиль, когда он начинает барахлить, у него тоже там что-то все не так, да. Вот. Но так и как говорит Лютер, что перед концом света вот этот весь мир, как, ну, он говорит, как такая будка или как сарай, на ветру начинает качаться и скрипеть, и, ну, так ну, как и человек, так и этот мир, он перед уходом своим или перед концом своим, ну, не все так уже хорошо функционирует. Перед тем, как дом развалится, он там скрипит и там и все остальное.
Да, Александр уже тысячу лет скрипит, если не больше. И все никак не развалится до конца.
Но вы видели ли дом, который бы скрипел и никогда не развалился?
Ну, не знаю.
Нет, я не видел. В конце концов, даже если долго скрипит, все равно разваливается. Только если он долго скрипит, люди теряют бдительность. Вот в чем проблема. И мы, христиане, не должны терять бдительность из-за того, что он долго скрипит.
Но Платон писал, что наше поколение, тут это дети такие сякие, они там ничего не знают. Он писал то же самое, что сейчас.
Но он был прав.
Ну и сейчас то же самое
пишут. Но сейчас нет. Сейчас так уже не пишут. Сейчас посмотрите, как пишут. Дети умнее нас. Например, кто лучше мобильником владеет?
Конечно.
А внуки или вы?
Внуки,
конечно. Но это же очевидно. Мы живем во времена прогресса. Это тогда были золотые времена в прошлом. А теперь нам рассказывают, что золотые времена впереди. Но я не уверен, что золотые, но какие-то времена точно. Вот, последний, да. Но дело не в этом. Сейчас спор не об этом, дискуссия не об этом, да. То есть, и он пишет о том, птицы и повинуются, все живет в гармонии, даже маленькие там зверюшки и птички, они живут, сочетаются в определенной гармонии. Все слушается своего Творца, только человек не слушается. И вот даже тело его может послушаться на клеточном уровне. На физиологическом уровне. Иисус говорит, исцелись, и там все процессы, которые там нарушены или закончились жизненные, они возобновляются на клеточном уровне, на функциональном уровне. А душа человека, а вот душа не слушается. Вот тут мы действительно вот встречаемся с проблемой, да, то есть если бы душа также бы слушалась Бога, как тело слушается Бога, когда Бог говорит, или человеку живи, или умирай, и там тело уже с этим не поспорит. Если Бог сказал умирай, тело не скажет, нет, еще поживу. Если Бог скажет живи, тело будет жить, да, то есть. Но каяться и обретать веру, это редкий случай. И Иисус удивляется. Он смотрит на сотника, и он удивляется. Он не удивляется тому, что буря утихает, и все удивляются, что вы на самом деле удивляетесь. Это же нормально все. Он не удивился, когда Лазарь вышел из гроба. Он ведь не удивился, мы не читаем. И Иисус удивился. О, получилось. Нет. Он не удивлялся. Он же сказал, Лазарь, выйди вон из гроба. Мертвец поднялся, как мы читаем. Ну, то есть, мы читаем, даже мертвец, да. Мертвец и вышел он, да.
Ну, то есть он ожил. Ну сколько, неделю лежал?
Нет, 4 дня.
4 дня.
Ну это достаточно.
Он же там разложился.
Да.
В таком виде он поднялся, конечно.
И в таком виде он даже и жил. И знаете, это был не самым счастливым днем его жизни. Я даже так скажу. Потому что когда к нему приходили люди потом смотреть на него, он никого не должен был убеждать, что он из мертвых воскрес. Он был полузагнившим. Так и церковная традиция об этом говорит. И Библия это подтверждается Библией, потому что в Библии сказано, и все, которые приходили и видели Лазаря, тоже веровали. Потому что вот если бы я сказал, я 4 дня пролежал во гробу и вот воскрес. Хотя я не очень хорошо выгляжу, но все-таки редко кто бы поверил.
Ну, да.
Да. А когда Лазаря видели, тогда все верили. Вот это точно, там не просиживал какой-то, там, не знаю, ел пирожки и запивал квасом, а он действительно гнил там.
Отсюда вывод, если помер и помер, не трогай его.
Но это было для других целей. Так что, да, ну то есть, даже мертвое тело слушается, да, И Иисус не удивляется. Все удивляются. Иисус не удивляется. А тут один верует, никто не удивляется, а Иисус удивляется. Парадокс? Действительно парадокс. Вера человека – это самое величайшее чудо из чудес. Это дар Божий. Это радость и ангелам, и Богу, и Христу, Сыну Божию. Вера та же одного человека. Это мы видим из этого события также и это. Иисус удивился верой его. Как... Но ведь все так логично разложил. Но кто, какой бы человек, имеющий ум маломальский, не сказал, ну конечно это так. Это же логично, он все разложил, там не было никакого, там он выше головы своей не прыгнул.
Но он определил то, что он имеет веру по покаянию?
И по покаянию, конечно, он имел любовь, он имел истинную веру, он без истинной веры бы не имел той любви, из-за которой он бы жалился бы над слугой своим и задействовал бы всех. И старейшин, и самого Сына Божия, чтобы не ему пришли на помощь, а его слуге. Он бы сказал, ну там, один солдат, ну, помер, давай другого там, тот мне будет сапоги, ну, сандали, шнурки на сандали гладить. Ну, они в сандалиях ходили, поэтому.
Вот. Но я не всегда говорю, смотрите, сколько гибнут. Гибнут не люди, гибнут солдаты.
Да. Ну да, вот, да. То есть у него была и вера, и любовь самая настоящая. И Иисус удивляется этой вере, хотя, когда мы читаем, что он говорит, ясно, он так все складно говорит, любой скажет аминь. А Иисус удивляется, потому что он знает душу человека, что это всегда великое чудо. Душа, которая покаялась и пришла к Богу и верует в Бога. Душа, которая не покаялась и верует во всякую ложь и ересь, и ерунду, там уж удивляться нам не приходится. Полный мир. А вот чтобы одна душа так пришла ко Христу, говорит, я не видел такой веры и в Израиле я не видел. И в Израиле не нашел я такой веры. Это непонятные слова. Они совершенно непонятны, потому что мы же знаем, что Дева Мария, Матерь Божия, она ведь тоже в Израиле. Иоанн Креститель, Предтеча, он же тоже в Израиле. Но, как говорил Лютер, он как раз на это указывал, говорил, я не могу этого понять, потому что мы знаем, как вера Марии была, ну, как бы прославлена и восхвалена там, скажем, той же самой Елизаветой. Благословенна та, которая уверовала, что Слово Божие верно и так далее. Но он говорит, ведь также у Иоанна Крестителя, он самый, но как сам Иисус сказал, самый высочайший, самый выдающийся человек, который рожден женой в этом мире. Но здесь он говорит, я такой веры не видел. То есть оставим, как Господь сказал, значит, если он не видел, значит и не был. Хотя, конечно, это нас удивляет, мы хотели бы сказать, как же Дева Мария, как же Иоанн Креститель. Нет, этот безымянный сотник превзошел всех. И мы видим, как высоко Господь ценит веру людей, которые уповают на Бога, уверены в Нем. И он даже не был обрезанным, он даже не был иудеем, он даже не принадлежал к ветхозаветной еще церкви. И вот дальше. На основании всего вышесказанного и того, что выше было, ну, как бы нарисовано словесно, Господь говорит, говорю же вам, что многие придут с востока, из запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Здесь мы видим одну из таких отличительных черт как раз Евангелия от Матфея. Но Евангелие от Матфея было написано, так, из синоптических Евангелий это самое иудейское. Ну, так скажем, лингвистически самое иудейское это Евангелие от Марка. Потому что оно вообще написано не на греческом, оно, ну, как еврей, который довольно плохо говорит по-гречески, говорил по-гречески.
И с тяжком акценте, да?
Как предложение строится, и как вот эти все... Ну, например, это, наверное, не только евреи, но так, например, как иногда русские говорят по-латышски, «Комес бусим дарисим». Что мы будем делать? Но также латыши не говорят, да, что мы будем делать. Латыши говорят, «Комес дарисим». Что делаем? Ну, так скажем, да.
Ну, в принципе, что делаем в будущем, да, рисим это будущее.
Да, 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 а так как в русском языке. Но он переводит вот с русского вот эту конструкцию, что мы будем делать, он переводит на латышский и звучит довольно странно. Вот на таком языке написано Евангелие от Марка, да. Ну, то есть в этом смысле его можно назвать тоже иудейским. Но это в другом смысле, он лингвистический, у него вот этот язык фактически это... арамейский, который, ну, написан греческими словами, так скажем. Да.
Вот. Так и что вы хотите, да? Я бы имел вам сказать, да.
Да-да-да. Ну, например, да. Это опять с идыша, да, на русском. Да-да, с идыша, да. Васхабы... Ихизаген, ой, что такое? Ну да, типа, что такое? Ну, я не специалист. Вот. Но Матвей был образованным иудеем, который как раз обращался к тем, которые знали раввинистическое учение, которые знали те дискуссии, которые были, ну, на основе Ветхого Завета о Христе, которые существовали в Израиле, которые были у иудеев. И в этом смысле здесь опять открывается, ну, такое, ну, как скажем, качество Матфея, как, ну, такого человека, который очень глубоко основан в учении Ветхого Завета. И в отличие от всех остальных Евангелий, Евангелие от Матфея самое, как говорят богословы, эсхатологическое. Или самое устремленное, ну вот, говорит о конце времен и о страшном суде. Больше всего. Евангелие от Матфея. И вот этой фразы, которая здесь звучит, там будет плач и скрежет зубов, и которые будут... извержены во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ну, это как раз, ну, ни одно другое Евангелие так не выражает, ни один другой евангелист так не пишет.
Вот тут непонятно как раз, почему, потому что сыны царства, то есть это тот, кто уже там в царстве, и вдруг кто-то придет и выгонит их, за что они там, если они уже там, в царстве Божьем.
Ну, то есть это показывает нам что? Что не может человек стать христианином, просто принадлежа, ну, скажем, христианской церкви, но не имея веры, потому что он здесь говорит о вере. То есть, если он не имеет личной веры, если он что-то делает, какие-то ритуалы, там в них участвует, участвует в богослужениях, но не имеет веры, потому что здесь как раз вот на примере веры сотника вот это, о всем этом говорится, да, на фоне
веры. Как бы ритуальные веры.
Да, то есть это люди номинально верующие. Они, конечно, разве они? Мы не можем ни о ком сказать. Вот тот верует, тот не верует, тот верует, тот не верует. Мы не видим сердца человека. Мы не видим. Это видит только Бог. И может быть он сегодня окажется неверующим, завтра он, вера в нем воспламенится. Мы этого не знаем. Но, то есть здесь говорится о церкви в таком, по внешнему признаку. Вот, например, как о христианской церкви, как о сообществе всех крещенных, например, да? Ну, как вы сами повторяете, на крещенных?
Да, это не я сказал, это сказал кто-то из этих самых. Крещенных, крещенных тьма, а верующих нет.
Да, это я не говорю, что вы это первые сказали, но вы это постоянно повторяете. То есть, ну вот это в этом смысле.
Но это вот как раз в современной России же.
Это везде.
Это
везде. Это и в Латвии, это и в Латвии. Да, да. Нет, ну, например, у нас тоже, я смотрел последнюю статистику, которую я мог найти. Ну, я особо не искал, но статистика где-то 14-15 года о том, сколько в Латвии лютеран, католиков, православных. Ну, где-то 290 тысяч католиков, 320 тысяч православных и 400 тысяч лютеран. Где они?
Это как моя племянница, которая замужем за немцем и живет там под Франкфуртом на Майне. Она сам говорит, ну, Йорген у меня, он лютеранин, говорит, все это сам. Правда, в Бога он не верит, но он думает, что какие-то ангелы там есть.
Ну, крестят они тоже детей.
А? Крестят, да.
Нет, детей нет.
Нет, они не крестят, да, ваши родственники.
Нет, я говорю, этот Йорген.
А, Йорген.
Он же немец там. Но он все-таки уже лютеранин. Скорее всего, он какую-то конфирмацию прошел.
Ну, возможно.
Я не знаю.
Вы должны знать. Это вы должны знать.
Нет, потому что современники моя таких слов, как конфирмация, не знают.
Ну вот. То есть, это в этом смысле говорится о, как он говорит, о сынах царстве. То есть, это люди, которые принадлежат к израильскому сообществу, которые обрезаны, которые ходят там, может быть, часть ходит в синагогу. Ну, то есть, вот как весь народ, как сообщество, является и видимой церковью, ветхозаветней, церковью того времени. Да? Вот. И, ну, фактически вот то, что он говорит, это он говорит о тех, которые не уверовали, которые не имеют веру, и которые, ну, будут осуждены за свое неверие. Поэтому он в пример ставит веру вот этого сотника, он говорит. Поэтому многие будут приходить с востока и с запада. И будут в вечности, ну, в Царстве Божьем, и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном. Ну, тут, конечно, очень много бы тем, можно из одного этого предложения сделать таких выводов тематических. Например, в Царстве Божьем мы будем знать друг друга. Мы будем, те, которые мы здесь собраны на земле, мы будем в вечности вместе. И будем друг друга видеть, знать и радоваться друг другу. То, что здесь называется не просто там ангелы, или просто им хорошо там будет. Они ведь возлягут с Авраамом, и Исааком, и Яковом, с конкретными людьми. Они не потеряли...
Ну, идентичность.
Да, идентичность. Да. То есть мы тоже не потеряем. Мы
нет, тоже, ну, а да. Какие-то сыны вдруг будут известны, которые уже были с Авраамом там.
Нет, ну я говорю, что те, о которых вы сказали, то есть это тьма крещенных, о которых вы говорили, да, которая тьма крещенных, которые не будут веровать, потому что ведь сказано, кто будет веровать и крещен будет, тот спасен будет. А кто не будет веровать, тот осужден. То есть не говорится, не будет крещен.
А ведь кто просто будет крещен, он же не попадет в Царство Божие. А тут именно из царства извержены.
Ну так, это вторая тема. Что он называет здесь царством? Да? То есть, когда Христос, это тема начала Евангелия, мы возвращаемся, Дмитрий, небольшое вам напоминание о нам.
Да.
То есть, когда Христос стал проповедовать, он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, покайтесь, ибо Царствие Божие среди вас. То есть, где это Царствие Божие? Оно во Христе. Люди приобщаются к этому Царствию верою. И это Царствие Божие здесь, на земле, уже теперь она там, где христиане, там, где проповедуется Слово Божие, там, где таинство. Это Церковь Христова, это Царствие. Но в этом Царстве, так же, как в Царстве Божие, подобно мы будем в 13 главе, там, сетям, который, неводу, который закинул тот в море и собирает разных рыб. И потом, когда это было вытащено на берег, то гнилых там гнилые выбросили, а те, которые были хорошими рыбами, то сосуды собрали и так далее. Вот. То есть, ведь это Царствие уже здесь началось. Тут уже человек может быть принадлежать к этому Царствию. Но он может быть живым, может быть неживым. Может быть верующим, может быть неверующим. Но формально он принадлежит к этому Царствию. И более того, человек, который как бы принадлежал к Царствию Божьему в этом мире, но отпал от него, или пренебрегал вот спасением своим и спасением души своей, но тот потеряет все, он попадает под осуждение. То, что он был крещен, это будет ему не в оправдание, а в обвинение, если он не будет веровать. Потому что если человек имеет топор и не порубил дрова, тогда с него больше спросу, чем если у него топора бы не было. Согласны?
Да еще мало ли, что он может порубить.
Ну да, это еще другая тема совсем. Ну вот, так что мы видим, что здесь все не так просто. То есть, да, Царствие уже здесь на земле. Конечно, израильтяне все сыны этого Царствия. Но они не могут этим спастись, что они формально принадлежат к этому Царствию. То, что они дети Авраама и потомки Авраама, то не по плоти себе потомков только искал Авраам, но и по духу. Сыны Авраамовы, как говорит, израильтяне из израильтян, но он не был иудеем, он был из колена Вениаминова, апостол Павел. Он говорит о том, что те, кто веруют, суть сыны Авраама, то есть, кто имеет веру Авраама, да? Тот сын Авраама, и вот один язычник.
Не обрек. Говорил, что да. Из камней могу детей.
Да, из камней могу стих сделать. Да, совершенно верно. Это Иоанн Креститель говорил, да. Детей Аврааму могу. То есть, ну, на кого он указывал, может быть, он на язычника, может быть, на простые камни, это мы не знаем. Но это даже и не важно. Да? Но в данном случае здесь Иисус указывает на этого верующего сотника, как на сына Авраама. По вере, имеющего веру Авраама. Авраам тоже не сомневался. Да? В Боге он не сомневался, в благодати Божьей он знал Бога и рассуждал о Боге верно. Так же и здесь. Такую веру имеет сотник. И поэтому он говорит, вот этот сотник станет примером, если, как Иисус говорит, я уже проповедовал в Израиле какое-то время. Я знал выдающихся самых сынов Израиля, Иоанна Крестителя, матерь свою. Но ни у кого я не видел такой веры. А сколько-то этих там язычников было, их-то немного там было, да? И вдруг он увидел, что эти люди, которые, казалось бы, и Бога не знают, и не так воспитаны, и не так научены, и нам так это не учили, и так нас не воспитывали, они льнут к Богу. Они веруют. Они имеют веру лучше, чем те, которые нас так учили, нас так воспитывали. Ну, а ну и что из этого? Да. То есть, Иисус указывает, что именно по неверию израильтяне получают осуждение. Это Матфей был, если так можно сказать, из евангелистов, но он, скорее всего, он действительно был иудеем. Но там Лука, он был греком, ну, Иоанн тоже, и Марк тоже были иудеи, но он был, ну, таким очень образованным иудеем. Этот Матфей, которого, вот призвание, которое мы будем читать, вот тут, что он, проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей. Это в 9 главе только еще. Mm-hmm. Да? Это еще будет. Но он написал это Евангелие и явил себя как человека, знающего иудейское учение. Он там сидел, за этой сбора пошлин, за этой лавкой своей, да? Но он не был человеком, который только умел деньги считать и контрабандистов ловить. Ну, наверное, это тоже он этим занимался. Нужно было. Ну, вот. То есть, это как Закхей, когда там на дерево еще забрался. Это, наверное, опыт ловца контрабандистов, которые хотели проскользнуть мимо сбора пошлин со своим товаром.
Задержало.
Да. Ну вот. И он очень хорошо знает иудейское учение. Он знает. То есть он, можно, если так сказать, но как бы вот из этого мы можем сделать вывод, что он был непростым человеком. И что, наверное, судьба у него тоже была непростая. Он очень хорошо знал, во что веровали иудеи, о чем спорили их богословы. И вот очень часто он как раз вот об этом говорит, особенно в начале Евангелия. Мы об этом говорили, когда говорили о начале. Но здесь он тоже показывает, и особенно, действительно, если так можно сказать, за народ обидно, да, за сынов царствия обидно, которые были так близко ко Христу, но они будут извержены во тьму внешнюю. Вот эта тьма внешняя, вообще образ света и тьмы. Свет – это видимое проявление невидимой жизни, вечной жизни, которая во Христе. Поэтому он свет мира. Тьма – это то, что без Христа, то, что без этой жизни, то, что ведет в смерть. Поэтому это синонимы. Свет – это жизнь, тьма – это смерть, погибель, вечная погибель. И если так, мы можем, ну, может быть, как-то схематично это описать. Когда человек не раскаянный, но вокруг него может быть светло. Светло не только физически, но светло также и духовно. Он может сидеть в церкви и слушать, например, самую прекрасную проповедь о покаянии и спасении во Христе. Но в сердце это его не входит. Внутри тьма. Вокруг светло, а внутри тьма. Но когда этот свет Евангелия просвещает сердце человека, тогда эта тьма оттуда изгоняется. Она изгоняется. В этом мире тьма перемешана с светом. Есть люди, которые льнут к свету, каются. Это болезненный довольно-таки процесс, потому что они должны открывать грехи свои, каяться в них, на свет Божий выносить их, чтобы избавиться от этой тьмы. От этого. И вот в Царстве Божьем уже не будет вот этого перемешания, что вокруг свет, а внутри у человека тьма.
Но Господь же отделил свет от тьмы.
Ну вот, вы слушайте об этом отделении. Это как раз продолжение того отделения, да? Что ночи уже не будет там, в том царстве. Я о том говорю уже теперь, о том последнем разделении. Когда Господь разделил здесь на земле, назвал свет днем и тьму ночью, да? Это первое разделение, это еще в этом мире. Но когда уже ночи не будет, если уж мы словами библейскими говорим здесь, новозаветними, когда уже ночи не будет, тогда и когда тьма будет изгнана, из некоторых сердец будет изгнана, и там, где будет светить свет, все будут ходить во свете, и внутри их будет свет, и тьмы не будет. И весь мир, Бог будет все во всем, и будет тьма внешняя. Это что-то, что мы умом своим не можем понять. Это будет реальность. Там что-то будет происходить. Там не будет света, там не будет Бога. Но Бог ведь все во всем. В царстве Его, в царстве света, Но вот эта внешняя тьма, вот это для нас великая тайна и пугающая тайна, и тайна, которую я всем вам желаю никогда не познать. А познать тайну спасения и царствия света. Это познавайте. Но остерегаться, чтобы остерегаться этого, хватает одного этого предложения. А сыны царства, те, которые были, но не приняли этого царства, которые ходили, где вокруг было светло, но в сердце их было темно, они сохраняли тьму. В конце концов, та тьма, которая в их сердцах, они будут в эту внешнюю тьму изгнаны и вержены. Извержены будут во тьму внешнюю. И там будет плач и скрежет зубов. Вот, то есть, ну, описывается интенсивность того страха, ужаса. Знаете, иногда вот смеются люди в Нисекон. Вот, да, вот эти церковники там раньше, особенно в древние времена, думали, что там людей будут, души будут вариться в котле. И там черти вилами будут им, как говорится, там... Да.
Когда этот перекур закончен, становись на руки. Нам предложили, значит, мучение. Огромный чан, наполненный дерьмом.
Ну да.
И вот так все стоят и курят.
Это как у Данте Алигьери. Да, у него там, да, было, да. У него там было в одном этом кольце ада вот такое было мучение. Все стояли в дерьме. Вот прям вот посюда.
А потом надо было на руки.
Но это дополнение. Это у Данте не было, да, это в анекдоте. Вот. Ну, то есть, когда вот все такие представления о мучениях, которые можно нарисовать, были там в картинах, ну там, ну, мы знаем, в иконах даже были эти виды ада, да, и до сих пор есть страшные мучения. Тогда. Неверующие. Ну, неужели вы так думаете, что там будет? Ну, я могу ответить только одно. Будет намного страшнее. Но то, что можно нарисовать, чтобы что-то тебе дать понять, это то, что можно нарисовать. А что нельзя нарисовать, это нельзя нарисовать. То есть, это непременно будет страшнее, чем нарисовано. Потому что вот что там будет... Я знаю, что иногда ум человека додумывается там до страшных каких-то вещей. Если кто читал Орвелла, то там это 101-я комната, да, по-моему, да. Что какая-то там была, да, где эти мучения, что каждому, о каждом знает, чего он больше всего боится, и тем его и мучили, да, скажем так, да. То есть, чего, то есть, что безбожник, даже достигая того, чего он хочет, с ним случается то, чего он больше всего боится.
Ну, Александр, тогда получается, что это ведь, как сказать, муки вечные, да, то есть человек навсегда туда, значит, там погружается, и тогда добрая половина человечества, если не две трети, да, они все там и все мучают. Да, потому что христиан гораздо меньше, да, а верующих еще меньше.
Да.
Вот. То есть, поэтому, наверное, у католиков появилось чистилище, что там побыл все-таки, вышел там.
Ну, чистилище, или... да, это, да, да, могу сказать, да, конечно, если спасение по делам, то есть... то дела всегда, они даже все-таки признают, что несовершенны. Даже дела многих достопочтенных и праведных, казалось бы, людей, они несовершенны. То есть, и если так, ну, как бы вот сделать как бы пробу на их святость, они бы не соответствовали стандартам рая. И так как они в этой жизни не достигли этого стандарта, то, конечно, Бог своей благодати устроил чистилище или такую камеру дистилляции, где если они активными своими трудами не достигли, то пассивными страданиями они, ну там уже не вечные страдания, но там, ну, 100 тысяч лет, или 50 тысяч лет, или, может быть, там 7 лет, кто знает, да, чтобы этот процесс дистилляции там до конца свершился. И, конечно, это мучение, но это мучение с надеждой. Вот это учение чистилища. Оно, конечно, само по себе совершенно нелепо, особенно в комплекте с индульгенциями. Потому и Лютер говорил, если такое чистилище есть, то самое вредное было бы из него досрочно извлекать кого-нибудь. Потому что если, ну вы знаете, если там процесс дистилляции еще недостаточно прошел, то там, ну, я не знаю, как это по-русски называется, но по-латышски «фтады фузелибус».
Ну да.
Ну
да,
вот
да,
эти, да, ну да, то есть не будет нормального спирта, да, скажем так, да?
Ну, да.
То есть если процесс неверно, если там это не прошло, этот процесс святости, освящения не прошел, то есть его такого же не святого, только в обход.
В обход... Это из самогона варенья, между прочим.
Да-да, я как раз об этом. Я как раз о дистилляции, да.
Вернее, то есть это как бы попадание вот этих...
Фракций каких-то, да, других.
Тяжелых этих фракций, которые самогон
проникает. Ну да. Ну да, то есть, если я только хотел этой картиной сказать, что да, вот, то есть, это и бензин также, и бензин также ведь дистиллируется, и там, ну, мы же знаем, да, то есть, если, ну, представьте, если в машину залить бензин, который не прошел весь процесс.
Ну да.
Это же плохо. Лютер говорил поэтому. Самое страшное, если такое чистилище есть, было бы из него извлекать при помощи индульгенции. Потому что это означает, что человек попадает в рай несовершенным. Лучше было ему бы отказаться от этих индульгенций, чтобы он оставался там, чтобы процесс до конца там был проведен с ним.
Там же вроде даже прейскурант какой-то был. Сколько-то лет можно было?
Да. У меня даже есть такие картинки. Например, продавались, ну, 100 лет тому назад у меня вот есть. Ну, там младенец Иисус в такой царской одежде инфанта. Там, знаете, как вот этим рисовали там инфантов испанских. Ну, царевичей испанских, но младенцев еще. В таком золоте шитом, и все там с короной на голове сидит младенец Иисус. И то есть и молитва младенцу Иисусу. Если кто ее прочтет, у того 15 дней от чистилища освобождения. И написано даже, что не свойственно в те времена, на отдельно, это в советские времена, на всем была цена. А иголок не было, потому что там знак качества негде было поставить. Ну, это анекдот советский, да. Вот. Но везде была цена. Вот я смотрю, на ложке цена, я знаю, советская там ложка, значит, там на кружке цена, на всем цена. И это, но такого же, это такое же не везде было. А там, вот на этом столетнем во Франции, вот изданном вот этой, ну, картинке, ну, икону ее не назовешь, написано на другой стороне, там сколько это су, там 10 су за штуку, там 60 су за 10 штук, там...
Ну,
5 франков за сотню и так далее.
Расценки.
Да, расценки, да. То есть, ну, то есть это оптом и в розницу так продавалось, и человек веровал, что он вот, прочитав вот эту молитву, ну ладно, там, чтобы там год кого-то вытащить на год раньше, но представьте, если там на 10 дней ему нужно было 36, 35, 40 лет, 40 раз прочитать эту молитву, да. Ну... А он же не знает, сколько ему там нужно, чтобы тетушку свою, или маму, или брата покойного, или кого, или самого себя как бы отмолить, но самого себя уже как бы там не совсем, но другого кого-то. Вот. То есть, да, действительно для того было придумано чистилище, да, чтобы тех, которые, ну, по делам еще недостойны, чтобы они по страданиям своим делались бы достойны. И вот это то, что вот это учение чистилища, оно отвергается, конечно, православной церковью, конечно, лютеранской, об этом уже не будем говорить. Вот, но оно как раз является подтверждением вот этого учения о заслугах дел. Что ты должен достичь какого-то уровня, чтобы вот попасть в рай.
Ну и вера без дел мертва.
Это другой вопрос, но спасаемся мы делами, не делами, а верою. Живой верой, конечно, которая о которой сказано: «Блаженны усопшие во Христе отныне, ей упокоятся от трудов своих, а дела их последуют за ними». Ну, то есть это все имеет вознаграждение, место и так далее. Вот. Ну, вот тут мы о сынах поговорили, о тьме внешней, где будет плач и скрежет зубов. Там не сказано, там что и как детально, но сказано, что будет очень страшно. То есть это будет тьма внешняя. Это будет уже что-то вне вот этого спасенного творения Божия. Это будет нечто, что будет бесконечно отдалено, отделено. Как это будет тогда в реальности? Ну, мы не знаем, но лучше и не узнать.
Причем поживем и видим.
Нет.
Помрем, там будет ясно.
Нет, нет, нет. Там, вот как раз там лучше бы и меньше нам всего об этом знать.
Там поздно будет.
Да, там будет поздно, да. Там будет поздно. Ну вот, здесь мы...
Ничего, мы не знаем, будет так поздно, не будет поздно. Когда...
Вы хотите рискнуть? Рискнуть здоровьем хотите, да? Я бы не рискнул, я же... Это же так логично. Если там нет, то... Если, как говорил этот старичок Достоевского, если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, не дай Боже.
Нет, я думаю, иногда так, что это что когда ты приходишь, значит, ну, то там, когда больше отчет от тебя попросят, ты скажешь, ну я же делал вот так, так, как тут вот написано. Дружочек, ты все не так понял, там везде совсем все.
Совершенно верно. Поэтому.
И то, что ты там старался, делал.
Поэтому, Дмитрий, мы поем гимн. Да? И было бы хорошо, чтобы мы не только голосом своим пели, но и умом своим, и сердцем своим. Помните, мы. А, вы не были на прошлом богослужении. Но все наши гимны и все Евангелие. Оно говорит о том, что мы не по своим делам спасаемся, но только прощением благодати во Христе. Что не своими делами оправдываемся, а только Его благодатью.
Разбойник жил в последний момент, да, один из разбойников.
Да, да. Но да. На это надеяться не стоит. Вот если бы вы и сели на кресте, да.
Потому что он не знал.
Но да. Пример это был.
Пример был. Знаете, вот как был анекдот.
Мы знаем, все не так.
Был анекдот про польского пана, который был... в Страстную вот эту Седмицу, там Великую Пятницу на богослужении, на мессе, и слышал, что ксёндз на проповеди говорил о том разбойнике, который на кресте покаялся и сказал: «Господи Иисусе, вспомни обо мне, когда ты придешь в царствие свое». И что можно покаяться в последний момент, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну, как все, как послание к римлянам. Вот. И он вышел, он сказал: о, как хорошо, успеется еще. Пошел в корчму, напился, сел, ну не за руль, а за вожжи своей дрожки. И педаль, ну не совсем педаль, но дал плеткой по лошадям. И, ну и те поскакали. Превышая скорость при том. Вот. И когда он проезжал мимо водяной мельницы, наскочил на камень, эта дрожка сломалась, и он туда прямо бульк туда. Нет, не все еще. Он вынырнул и сказал: о, черт! И вот тогда был бульк. Он думал, он призовет имя Господне. Но с кем жил, того и призывает. Невозможно призвать имя Господне, если ты с Господом не жил. А если твой Господь, совершенно другой. Вот. Вот так и было с ним. Он надеялся, что еще успеется. Но как ты только начинаешь, когда ты с этим встречаешься, когда это к тебе обращено, тогда и есть день спасения, и тогда ты и должен внимать этому, потому что откладывать это на другой день, это я бы не рискнул.
Потому что это когда смерть моментальная, все, поэтому лучше, когда смерть была бы такой медленной.
Да, это верно. Это верно, да. Что есть время подумать, совершенно верно. Конечно, если человек уже верит, и человек уже благословенный и верующий, он может умереть и внезапно, это тогда для него благо. А если человек еще не раскаянный, если у него что-то еще не в порядке, тогда лучше, чтобы это все было бы подольше. Это для него еще возможно.
Сможем ли мы раскаяться до конца? Это мы так думаем, что мы раскаялись до конца. До конца. В конце концов, начинаем каяться. Где конец покаяния?
Нет, конец покаяния. Конец покаяния — это когда наши грехи отпущены. Конечно, мы можем продолжать каяться.
Но это нам их не отпустят.
А что вы в церкви делаете?
Слушайте. Нет,
Что вас учи, чини. А толку, как сказала мама?
Нет, Александр, конечно, да, там и исповедь, там, и так далее. Но все равно.
Что все равно?
В конце концов. Я встал, и я абсолютно чист, да?
Нет.
То есть...
так говорит Слово Божие.
Человек не может сам, поэтому ему не помогает.
Помогает, да. Значит, я и говорю о том, что человек сам не может.
Видите?
Да?
Если
кто-то сказал, пастор, что да, все, я прощаю все грехи твои, да.
Дмитрий,
ты встал абсолютно чистый,
Дмитрий,
умирать.
Вы хотите говорить или слушать? Ответ на ваш вопрос. Вы хотите спрашивать или вы хотите отвечать сам? Если спрашиваете, ждите ответа.
Нет, ответьте.
Я могу. Вот если вы после того, как вы получили отпущение грехов, когда отпустил вам священник грехи во имя Бога Отца, Сына, Святого Духа, вы, а отпустил ли он или нет? Потом он говорит: я отпустил. Это по установлению Христову. А вы говорите: разве это так может быть? Кто это может знать? И в конце концов, значит, вы не веруете, и вы идете в ад. И только из-за своего неверия. Но не потому, что ваши грехи не были бы отпущены. По этой причине.
Это несомненно так. Да,
и по причине, конечно, грехов.
Уверен, что грехи отпущены.
Да.
И я после этого уже сделал шаг, уже следующий, второй, третий, пока я дошел до места, где накапливается независимо даже от меня.
Повторяю, я об этом говорил, но об этом нужно говорить часто, потому что мы забываем это. Да? Бог не бухгалтер, который смотрит дебет, кредит. Да? Теперь мы погасили вот эту сумму грехов, которую был должен, и вот теперь он опять делает новое. Нет, Бог так не поступает. Он принимает нас как детей своих, и милует нас, и прощает нам все грехи. Потому что, в принципе, все наши грехи, все, и те, которые мы сделали, и те, которые мы сделаем, на кресте прощены уже. Они уже прощены. Но мы должны прийти к вере и пребывать и оставаться в вере. И чтобы поддержать эту веру, священник каждый раз отпускает. Это реально происходит с нами. Но это является также и провозглашением того полного, совершенного, относящемуся ко всей нашей жизни, прощению, которое Христос дал нам, умирая на кресте.
Напоминание все равно. Да?
Напоминание... слушайте, когда вы, своим детям, у вас уже большие очень.
Попробуем напомнить.
Да, большие очень, да. Но когда они были маленькие девочки, когда вы их ласкали или что-то им дарили, это было только напоминанием вашей любви или проявлением вашей любви тоже? Вот и думайте. Думайте, папа, думайте. И то, и другое. И напоминание, и проявление. И также и при отпущении грехов. Это и напоминание, и проявление. Мы живем в живых отношениях с Богом. Так же, как... Но вы же тоже не только... я подарил тебе куклу, моя доченька, в напоминание о том, что я тебя когда-то любил.
Это это похоже по смыслу, как и причастие. Да. Мы же не один раз вот причастились, да, к этой жертве Христа.
Ну да, конечно.
И все больше не причащается.
Потому что все забыл, все отошло, все у нас в мозгах.
Поэтому мы об этом должны часто говорить. И Дмитрия нужно чинить, лечить постоянно. Да, ну что поделать. А Габриэла страдает. Хорошо. Ну ладно, еще у нас есть время. Идем дальше. Дальше будет... как? Какие у вас были взаимоотношения с тещей, Дмитрий?
Я просто... Одну секундочку.
Только честно.
Я занимался в свое время йогой, этими асанами, я сидел в позе льва. То есть вот так. Это голова поднята, язык высунут до подбородка, глаза закатывают.
И тут зашла теща. Ну, и она же все-таки сказала.
Сказала, она тихонечко закрыла дверь и вышла, подумав, что зять ее там тронулся умом, и что у него больше.
Но она была права.
Да. А вообще, я говорил, да, что это самое, что Ольга Алексеевна, не клоните сметану в квашеную капусту, она все равно ее клала. Я говорю, прекратите.
Ну, то есть, у вас были непростые отношения. Да. Ну, вот, следующий эпизод об исцелении тещи самого апостола Петра.
Ну, вот.
Поэтому я так спросил на всякий случай, как у вас с тещей были отношения. Вот. Евангелие от Марка, которое является проповедью самого апостола Петра, как первое из чудес, это нам, всем зятям, в напоминание и в наставление. Как у вас отношения с тещей?
Нормальные.
Стремитесь к хорошим, а потом к прекрасным.
И не занимайтесь йогой.
Да, вот. Тогда все у вас в семье будет хорошо. Да. Потому что если вы будете хорошим мужем у своей жены, теща вас любить будет. И у вас будут прекрасные отношения с ней. Самые прекрасные. У меня с тещей были прекрасные отношения. Удивительно. Как. Даже я бы сказал, с моей матерью не было таких, как с моей тещей. Да. Вот. Но что, а почему я об этом? Ведь Петр, который является настоящим автором Евангелия от Марка, Марк только с его слов записывал, потом по памяти, он как первый из чудес описывал исцеление его же тещи. Это очень важно. Вот поэтому я спрашиваю, как у вас с тещей? Да, это очень, очень важно, и нужно об этом думать, да, я бы сказал.
Нет,
да.
В этом плане все в порядке. Там скорую помощь и вызывали, в больницу приносили, все стало вкусное.
Но я вижу, что все было не так гладко. Да.
Но она все равно портила квашеную капусту.
Да, ну вот. Мы читаем дальше. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. А дальше еще немножечко. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов, словом исцелял всех больных. Ну, то есть, вырисовывается картина. Это все происходило в субботу.
Шаббат?
Да. Шаббат. Иисус был в синагоге. Там он встретил всех, которые сказали, вот он, всех тех, которые говорили о сотнике, что вот его слуга болен, что он эту синагогу построил, он достоин, чтобы ты исцелил там его слугу, и чтоб ты послушался его. И вот теперь, после того, он приходит, как обычно, ну, в гости, шаббат, и к Петру. Все пришли, а теща не здоровится. Ну, вот. Это проблема, особенно в шаббат.
Ну и там у них вообще в этот шаббат.
Но шаббат это особенно проблема. Потому что если мы откроем книгу Исхода или Второзаконие, ну, будем считать из Исхода.
Они до сих пор там спорят. Нужно ли снимать штаны в туалете или в шаббат? До работы?
Да. Да. Ну вот. Это мне, да, мне это принес Юлий наш, эту книгу, вот эту Тель-Авивского или Иерусалимского раввина. Нет, Тель-Авивского, по-моему. Вот. То есть, что написано? Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои. А день 7-й – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий. То есть, что-то, ну да, скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Странно. Прочитаем во Второзаконии. Я тоже что-то меня удивило. Я хочу залезть в Второзаконие. Вы уж извините меня, это по ходу дела.
У них здесь вопрос стоит в определении, что такое делать. Потому что невозможно, скажем так, можно проголодать там эту субботу, да, можно еще что-то там. Но есть вещи, которые нельзя не делать.
Что-то текстуально, ну да. Ладно. Во всяком случае. Если сказано, не делай никакого дела, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга, ни раб, ни что.
Не пришелец.
Не пришелец твой даже. А о тещах ничего не сказано. Угу. Теща могла бы. А теща больная. Угу. Вот. Из чего мы видим, что шаббат. И еще из того видим, что под вечер, когда шаббат закончился, вдруг стали к нему приносить всех больных. Потому что он только что словом исцелил. Но тоже удивительно. Видите, тоже определенное лукавство фарисеев, которые говорят, в шаббат нельзя никого исцелять.
Но шаббат у них от темноты до темноты. От того,
Конечно, конечно. Поэтому мы читаем, что при наступлении вечера, да, это днем еще было, да. При наступлении вечера, то есть это уже первый день недели, уже вечер наступил, это уже не шаббат, они приносили больных к нему. Но, конечно, только сейчас я заметил еще такой нюанс. Как все же, ну, такое определенное лицемерие и непоследовательность фарисеев, которые, в принципе, говорили о том, что нельзя в шаббат никого исцелять, вдруг ратовали и заступались за сотника. Ну, конечно, можно понять, что дело срочное. Потому что если удар случился с человеком, ну, может, он не доживет до следующего дня. Возможно. Но, во всяком случае, они ратуют и в шаббат, фактически его, ну, в этом случае, когда дело касается властей и очень нужных людей, да, они говорят, иди-ка исцели-ка. А когда он это делал в шаббат также словом, например, сухорукому сказал, протяни свою руку, они прогневились до такой степени, что думали, как его убить. Ну вот, это только нюанс такой. Но я только вот сейчас по ходу это все так приметил. Вот. Но это довольно тоже, ну, тоже такая деталь достаточно интересная. Вот. И вот, да, придя в дом, теперь, ну вот, все собрались, ученики пришли. Ну, вроде и пора немножечко перекусить и обговорить все и о Слове Божьем. И...
А теща-то вся надежда была.
Да, на тещу вся надежда. Да. А теща в горячке. У вас ведь тоже на тещу часто вся надежда. Да. Вот. Вот, да, так же. Но в нашей семье еще на тесте можно положиться. То, что если теща там вышла из строя, то тесть может, то есть я. Он может еще там и все приготовить, и все сделать. Мы тоже. Моя жена тоже теща. Вот. Ну, вся надежда была на тещу, она больная. Но что мы из этого, то есть сам эпизод, он только показывает как бы, ну, одно такое событие, которое немножечко показывает, ну, такие особенности иудейской религии, отчасти, если мы знаем, что это шаббат. Второе, что мы из этого узнаем, что у Петра, слушайте, муравей.
Они везде.
Они вот этот ползают.
Они ползают здесь?
Да, на стенках. Да,
вот. Они уже проснулись, слушайте, да.
Несмотря на шаббат. Сегодня.
Они проходят, да. Они, наверное, это, наверное, из язычников. Ну вот. Или христиане. Это христиане. Ну вот, хорошо. То есть мы видим, что у Петра была жена. Правда, что меня удивило, почему я так перечитывал, я как-то забыл о том, что, ну, я хочу перечитать еще здесь. Жена тоже не упомянута, она тоже могла что-то делать, в принципе. Сын твой, дочь, раб, рабыня, осел, козел, кролик, никто не может ничего делать. А о жене и теще ничего не сказано.
Но у них-то на самом деле, вот в самом Израиле, я два шаббата пережил.
Ну,
за что-то. Они не так вот не смотрят, они Библию не читают, что там теща может что-то делать. Нет, значит, нет, никто и ничего.
Но они жили с тещей?
А?
Они с тещей жили, те ваши?
С тещей, да, с тещей.
Так как это они проворонили? Это даже мы заметили.
Но теща у них была московская, Америка московская, которая еще и советская, которая на этот шаббат чхала.
Вся надежда была на нее. Она же вас все-таки так и угостила, нет?
Ну, конечно.
Ну, а что вы рассказываете?
А так вообще, вы знаете, то есть, может не приехать, может скоро, ну, скоро их там,
да, не может.
Но если вы вызовете такси...
Но теща непременно сготовит. Теща непременно сготовит. Советская, не советская. То есть, по факту, вот как получилось. Да, вот даже, вот и вы это подтвердили. Хотя вначале не хотели подтверждать.
Хотя, видишь, потом он записался в какую-то, там есть общество, вот, я забыл сейчас, как оно называется, этих... То есть там могли прийти и проверить, соблюдаешь ли ты все. То есть что у тебя в кастрюле, что у тебя там,
контроль. А то потом социальная помощь от них никакая к тебе не пойдет.
И они могли неожиданно, я всегда продумал, ну ты чего туда положила, что ты тут делаешь, немедленно кастрюлю замени.
Быстро свинину.
Да. Комиссия,
ну, конечно, да. Ну вот, ну, то есть мы немножечко увидели вот это. Но что, вот я хотел продолжить эту тему, я уже теперь не о теще, но теперь о жене Петра, которая там хотя и не упомянута, да, но обычно тещи без жены не бывает.
Ну, наверное.
Вы встречали такое?
Нет.
Я не встречал. Вот. Но, то есть, значит, была жена. У Петра, где все теперь римские папы, примасы римские, все себя считают наместниками Петра, у них нет ни тещи, ни жены. И они говорят, что у них все как положено, как с апостольских времен.
Ну, это неправда, врут.
Ну, врут. Все. Вот как раз это место об этом и говорит. Ну, конечно, там о жене Петра и о его семье у нас мало свидетельств не библейских. Есть несколько указаний, мы читали в книге, в послании к Коринфянам. Ну, возможно, указание на то, что как-то у апостолов нелегко вся как бы вот семейная жизнь сложилась после того, как они последовали за Христом. Потому что, очевидно, возможно, по причине того, что жены не следовали за ним.
Ну, вот тут ты видел, да, он же сказал, иди за мной, да, ну да, что, да, по причине.
Вот. Поэтому, возможно, но как-то, может быть, эта семья даже распалась, потому что апостол Павел говорит, разве только Кифа или Варнава может брать себе сестру в жены? И говорит в контексте того, что если неверующий хочет разводиться, то ну, тогда отпускай его, потому что к миру мы призваны. Возможно, это только гипотеза моя.
Тогда поэтому папа римский берет пример уже с того Петра, который ушел.
Нет, ну тот же тоже взял сестру в жены.
Нет, он ушел и не брал, у него не было уже ни тёщи,
Да, но я не знаю, было ли так, это я только как гипотезу высказываю, что, возможно, там какая-то драма семейная была как раз из-за этого, что он уверовал.
Ну, логически рассуждает,
да. Возможно, да, возможно. Вот, ну, о жене не упоминается, но с тёщей, вот как-то вот так все. Также мы читаем в других Евангелиях, что Иисус застращал, запретил этой горячке словами. Да, он тут коснулся руки ее, но он и сказал, он прогнал как бы эту горячку. Но из этого, конечно, радикальные харизматы всякую всячину, даже целые книги пишут, что фактически все болезни, они от демонов. Хотя не сказано, он изгнал демона горячки. Он горячки запретил. Но также он сказал и ветру сказал.
Там про демонов-то это в явном виде говорится, что душевно больные, когда
Там
диагноз точно достаточно.
Да, здесь достаточно точно. То есть он, Иисус ведь мог обращаться к любой части своего творения, к ветру, к морю. Если море утихало, это не значит, что до тех пор волны делались демоны. Ты демон бури, изыди во имя того.
Но изгнание беса весьма популярно.
Я даже видел такие книги. Я сначала не понимал. Доктор Хиротоник. Что это доктор Хиротоник? То есть, ну, тебя там, например, панкреатит. Или что? Читаешь, находишь панкреатит. Демон панкреатита, я изгоняю тебя и так далее.
Такая целая книга,
там весь список болезней, весь перечень болезней, и они вот как вот считают, что здесь Иисус изгоняет демона, который вот был причиной этой болезни.
У них целое расписание.
Это у них очень популярно. Ну, конечно, это не соответствует и Писанию, и поэтому не соответствует и реальности. Вот. Но, да, мы в других Евангелиях читаем, что он как бы запретил этой горячке. Но если запретил, значит, там не просто горячка, а там что-то разумное должно быть. Нет. Ну, я не знаю, разумное, неразумное, буре разумное, или море разумное, или камню сему говори, стань сыном Авраама, он становится, я не знаю, это разумно или неразумно, но Бог может ко всему обращаться, Сын Божий, как Он хочет, как Он желает. И так, как Он словом сотворил, так Он словом все и исцеляет, и успокаивает, и усмиряет, и подчиняет себе, и власти своей. Но это не означает, что за этим стоят какие-то демоны, которые как движут волнами, как в таком школьном театре, платки такие, знаете, там, в сансцене. Стоят девочки там за кулисами, и вот море изображает. Вот. То есть, это такой нюанс. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, и к нему привели многих бесноватых, вот тут обеси, он изгнал духов словом и исцелял всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Тут как бы опять мы имеем дело с структуры Евангелия, где там несколько таких книг, с прологом, вот о детстве Иисуса. И каждая из этих книг, из этих частей, если так можно их назвать, книгами, наверное, нет, но в конце каждой части он делает заключительное, как бы, такое обобщение. Цитата из Ветхого Завета. Он говорит: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: он взял на себя наши немощи и понес болезни». И здесь мы видим, что Матфей открывает для нас что-то очень существенное и важное. Что хотя и мы до сих пор говорили о том, что он как всемогущий Бог, Сын Божий, говорит и подчиняет своей власти все свое творение, это несомненно так, но это все, особенно исцеление наше, да, оно совершается его ранами, мы исцелились. Это он в себе все это побеждает, и это благодатные дары, исходящие из его воплощения. И указывает все эти исцеления на исцеление души нашей, вечное исцеление. Он не пришел для того, чтобы, ну, там как-то врачевать, какие-то чудеса совершать, для того, чтобы спасти души наши. И все вот эти его исцеления, они были указанием или знаменями исцеления душ наших и спасения вечного.
Но здесь ведь он еще до креста, до распятия видит.
Да, да. Но указывает, духов да, но указывает уже на служение, то есть цитируя из 42 или 3 главы, из 42 главы Исаии, по-моему, я посмотрю сейчас 17. Да, Исаия 53. Не 43, а 53. Вот. То есть это о слуге Господнем, который совершает свое служение. Он пришел, чтобы умереть на кресте, но он пришел также, чтобы нести наши болезни и наши немощи. Он понес на себе, и на кресте он истребил не только бывшее по нам рукописание, но и последствия этого рукописания, последствия греха и гнева Божия за грехи наши. Он это также на кресте все истребил. И поэтому он не только является Агнцем Божьим, который несет грехи наши, но он взял на себя и немощи наши, и понес наши болезни. Вот это то, о чем Исаия говорит. Вот. Конечно, еще как бы остается вопрос об изгнании духов и вообще все это духах, но это мы еще успеем. Потому что с 26 стиха начинается, когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, интересное такое обратище, вышедшие, не двое, а два бесноватые, вышедшие из гробов. Весьма свирепые. Ну вот тогда мы уже тогда будем на эту тему говорить. Но это будет в следующий или через раз. Ну как-то так. Так. Вот. Ну, есть ли у вас вопросы, комментарии?
Нет, ну вот изгнание бесов, да, это такая процедура, которую мало кто вообще там понимает. Вот был фильм, если вы смотрели, «Остров».
Был.
И там была показана эта процедура изгнания бесов.
Была.
И со сколькими я не говорю, вот люди не смотревшие, они как-то этому не придавали, они не знали, что это там. Я говорю, там же говорю процедура, где я там, значит...
Нет, ну в церкви это происходит еще до сих пор, это реально, это конкретно. И...
Нет, ну...
То есть, вот харизматы, я не знаю, изгоняют ли они бесов, гоняют они точно.
Изгоняют ли они, гоняют, но...
Нет, ну вот я как раз об этом.
Группа собирает.
Да, я знаю, что нигде нет столько бесноватых, как у харизматов. То есть, является ли это изгнанием или погонянием? Потому что изгнание – это когда уже их нету там. А если они как раз там вводятся, это как в комнате грязь перепихиваете из одного угла в другой. Или из середины под ковер.
Ну да, но это. Но там неизвестно.
Это не знание. Нет, ну, это да, не знание. Я не считаю знанием. И знание это когда вышел и нет. И когда в церкви, и когда в церкви вообще-то, ну как-то, ну церковь остается в, за редкими исключениями. Есть люди, которые, ну это издревле в церкви было, дискуссия о том, можно ли причащать людей, одержимых бесами. Могут ли они веровать? Могут. Отцы говорили, можно их и причащать. Конечно, не в таком каком-то состоянии, когда там этот дух там очень свирепствует, или он там он хулит Бога, или как-то так. Но, в принципе, в такой спокойный период его можно причащать. Потому, ну, очевидно, и в древности не все духи изгонялись. Но когда дух изгоняется, ну, в принципе, я нигде не видел, не слышал проявлений таких злых духов, как в среде харизматов. Но у лютеран такого нет.
Ну там просто все это утрировано, да, потому что там и православные изгоняют, вот это такие там рожи изгонял там.
Нет, но, ну в каждой церкви
есть. Это называется.
Да, в каждой церкви есть люди, которые служат этим, да, для церкви. Также и в нашей церкви есть. Но вот это все поголовное, абсолютно все изгнание, как у харизматов, которые там у кого-то там насморк, он уже там духа или демона насморка выгоняет, изгоняет. В конце концов, я не видел больше людей, которые в какой-то одержимости кричали «я сатана» или что-то такое, как вот среди вот них.
Но там считается, ну как, считается, что любая болезнь это от бесов.
Ну да.
В том числе и насморк. Да, значит, какой-то там маленький бесик, он все-таки там захватил, и его надо изгонять. Да, а изгонять это вот там все собираются, посередине стоит человек, мне возлагают руки, начинают там читать молитвы. И доводят этого человека.
Да, да, да. Но мы будем об этом говорить, но эта тема будет у нас еще впереди, потому что здесь только вскользь упоминается, а там уже очень конкретная тема. И тема очень непростая, и тема очень такая, ну, может быть, и для того все-таки нам и такие случаи были поведаны, чтобы мы как-то, ну, все-таки, ну, разбирались в этом и не думали просто так в упрощенном виде, что никаких бесов нет. Вот это как-то странно было, вот только что ну, такая книга, она, конечно, спорная книга. Курта Коха, ну, такого, ну, по-моему, лютеранский священник был, который, ну, очень много говорил об оккультизме, ну, как с ним бороться, ну, там, и также, ну, с разными такими духовными проявлениями. И книга, хотя и спорная, но вообще полезная, я бы сказал так, потому что действительно есть такие феномены, и я встречаюсь с ними и в церкви, и вне церкви, то есть, что, ну, даже, ну, в некоторых церквях, вот где, особенно где занимались еще, например, вот такой сейчас конкретный случай, например, что в одной церкви еще с 70-х, 60-х годов церкви руководила, как староста церкви, одна женщина, которая занималась какой-то ворожбой. И вот это тянется в этой церкви, тянется поколениями уже теперь. Поколениями тянется, да. И это действительно, ну, такая проблема. То есть, и в этой книге там, ну, очень много, ну, так объяснено это, и чего нужно остерегаться, и чему нельзя поддаваться, и, ну, какие-то разные проявления, ну, тех же самых оккультных каких-то учений, как это все связано все-таки со злыми духами и так далее. Да? Может быть, там где-то кажется, он перегибает палку. Ну, вот, например, когда хотели издать на русский язык, да, то вот те, которые работают, да, вот русский перевод хотели издать, мы латышки издали здесь, вот книга, ну, она там на полке где-то лежит, об оккультизме мы назвали ее, да, это... то, ну, как бы, те русские люди, с которыми в контакте, они сказали, нет, это мистицизм, это какая-то мистика, там ничего этого, ну, то есть, это же нереальность какая-то, как-то. Ну ладно, тебе, может быть, не понравилась эта книга в чем-то, но он так написал, как он написал, лучше, у тебя есть что-то лучше, давай предлагать что-то лучше. Но все это отвергать, то есть вот на основе рационализма просто это, ну как бы, ничего такого нет, это просто люди тогда так думали. Ну тоже это неправильно.
Тоже неправильно. Просто у меня иногда много практик есть, меня где только не носило, да, и на эти вот, на эти, там, вот, и там, вот, и там. Вот, вот. Я был очевидцем очень многих вещей, да. Да вот. Вот.
Но мы еще об этом поговорим, так что мы сейчас на этом заканчиваем, да.